С новостями дня вас знакомит Ольга Коробейникова. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Главная тема сегодняшнего выпуска. Взрыв в ресторане «Макдональдс» в Санкт-Петербурге. Подробности. Всероссийский митинг пострадавших соинвесторов жилищного строительства. Олимпиада в Сочи. Реальны ли шансы российского курорта провести игры 2014 года? Можно ли применять детектор лжи при приеме на работу? Ответ сегодня должны дать эксперты и депутаты Московской городской думы. Вот такие темы и, конечно, в прямом эфире рассказ о самых интересных публикациях свежих газет, спорт, новости Москвы и Петербурга, московская афиша и многое другое следующие 50 минут. В Санкт-Петербурге впервые за его новейшую историю произошло то, что можно с той или иной долей уверенности назвать терактом. Вчера вечером взрыв в ресторане «Макдональдс» на углу Невского проспекта и улицы Рубинштейна стал причиной ранения 6 человек, в том числе 2 подростков и иностранного туриста. Уже есть версии. Так, председатель законодательного собрания города Вадим Тюльпанов считает, что взрыв – это попытка дестабилизировать ситуацию в городе накануне выборов. Есть и другие мнения. Сейчас на прямой связи с нашей студией корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская. Доброе утро, Татьяна.
Доброе утро.
Что нового вам удалось узнать о подробностях взрыва и какие действия сейчас предпринимают правоохранительные органы?
Подробности таковы. Установлено точное время взрыва 20:30 вечером в воскресенье. Установлено также, что повреждения не очень велики, то есть обрушилась часть подвесного потолка, разрушен столик, под которым стоял пакет с взрывчатым веществом, и треснули все стекла, но они оказались не выбитыми. Кроме того, вот из подробностей последних, выяснилось, что некий подозрительный предмет, еще один, находится около кафе, поэтому около кафе было очень долгое оцепление, оно снято только рано утром, вот в 4 часа поступило такое сообщение, что оцепление все-таки снято. Но специально созданная для расследования этого дела оперативно-следственная группа все еще работает. Вообще сообщается, что она будет работать в особом режиме, видимо, именно из-за этого предположения, которое выразил Вадим Тюльпанов, что, может быть, это действительно попытка дестабилизации обстановки в городе перед выборами.
Татьяна, сообщается о нескольких молодых людей, которые якобы входили в ресторан «Макдональдс» вчера, и как только на них обращали внимание персонал кафе, выходили, и что вот их подозревают, в частности, возможно, в совершении этого преступления.
Да, да, вот именно это сейчас расследуется с особой тщательностью, потому что такие сообщения поступали из нескольких кафе, и именно поэтому уже вчера ночью началась тотальная проверка всех кафе быстрого питания в городе. Она еще не закончена, проходит и сейчас.
Спасибо, Татьяна. На прямой связи с нашей студией была корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская. Это «Свобода в 9». Сегодня в Подмосковье начинается внеплановая вакцинация всей домашней птицы от птичьего гриппа. Массовый падеж птицы, предположительно, от вируса птичьего гриппа зафиксирован уже в 4 районах области, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
По предварительным лабораторным данным, не исключается гибель птицы после заражения вирусом H5N1. По словам главного государственного санитарного врача Московской области Ольги Гавриленко, у специалистов есть все основания полагать, что причиной падежа кур стал птичий грипп. И сейчас проводятся все необходимые мероприятия по локализации возможного очага. Специалисты Россельхознадзора уже пришли к заключению, что источником заражения является птица, приобретенная на птичьем рынке Москвы. Первый случай был зафиксирован 16 февраля в фермерском хозяйстве под Звенигородом. Падеж кур начался после того, как здешний фермер купил элитную дорогую курицу. Возмущенный гражданин обратился в администрацию птичьего рынка, где и выяснилось, что стало причиной гибели его основного стада. Фермер обследован. Считают, что его здоровью ничто не угрожает. Такие же покупатели птичьего рынка потеряли кур, как уже выяснилось, в 2 частных хозяйствах в Домодедовском и Подольском районах. Чуть позже о падеже птицы заявили хозяева еще 2 подворий в Талдомском и Нарофоминском районах. В радиусе 3 километра от всех 5 подворий объявлен жесткий карантин, в 10 километрах – карантинные зоны. Областные власти уже распространяют информацию о симптомах заболевания птиц, специалисты консультируют по телефону горячей линии, но больше всего им задают вопросов потребители продукции птицефабрик. Начальник управления ветеринарного надзора Россельхознадзора Николай Власов.
Все, что продается в магазине, это яйца с птицефабрик. Птицефабрики находятся под постоянным мониторингом все это время, начиная место где-то в 2005 году. То есть никакой абсолютно там опасности, связанной с этими, с яйцами, нет.
Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что состояние здоровья хозяев этих подворий не вызывает у него опасений.
Дома, где отмечалось все подъешь, а также эти населенные пункты, в которых проживают эти люди, дают мне основания оценивать ситуацию благополучно, потому что заболеваний и подозрений на заболевание среди этих людей нет.
Россельхознадзор уже подтвердил официально, что источником заражения в первых четырех случаях являются птицы, купленные на птичьем рынке. Там уже третий день прекращена торговля всей птицей, а также кормами для птиц. Главный ветеринарный врач Подмосковья Валерий Ситников сообщил, что угрозы для птицефабрик региона и для их продукции нет. Они давно работают в закрытом режиме. Но, тем не менее, сегодня начинается внеплановая вакцинация всего куриного поголовья. От частных подворий до крупных птицеферм. Для радио «Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
В эфире «Свобода в 9» и сейчас еще об одной актуальной теме. Сегодня в 6 российских городах, включая Москву и Санкт-Петербург, в очередной раз митинговать на улицу выйдут обманутые соинвесторы жилищного строительства. По мнению дольщиков, ситуация дошла до критической черты, поскольку власти выбрали самый худший вариант развития событий – полное бездействие. В Москве на митинге, который пройдет на Болотной площади, сегодня будет возведена стена, как символ непреодолимого препятствия, построенного властями, чтобы отгородиться от пострадавших. Вот что рассказал в интервью «Радио Свобода» Сергей Королев, член правления Координационного совета пострадавших соинвесторов социальной инициативы, одной из компаний, не выполнивших свои обязательства перед дольщиками.
Это не только социальная инициатива, то есть мы выступили организаторами Координационного совета инвесторов, но это общая акция. 19 мая, да, тоже принимали многие участники, в этом, я думаю, намного больше будет принимать людей участие, потому что все санкционировано, даже вот те люди, которые вот боялись каких-то последствий, как им кажется, да, они тоже, естественно, придут. Цель на самом деле у нас одна, мы уже больше года выставляем одно и то же требование, это вмешательство федеральных властей, правительство РФ. На основании 53 статьи Конституции мы требуем принять комплексное решение на федеральном уровне. К сожалению, этого не происходит. Сейчас занимаются этой проблемой только депутаты Государственной Думы. Если эта работа и принесет какие-то результаты, то это будут решения на каких-то единичных объектах, учитывая то, что проблемных объектов, недостроенных по всей стране более 500, то большинство дольщиков просто останутся ни с чем. Говорить о том, что было бы выработано какое-то комплексное решение, этого говорить, конечно же, нельзя, потому что его просто нету. Что касается общественной палаты, был создан законопроект о реструктуризации строительных организаций, но, к сожалению, по нашему мнению, данный законопроект не относится к уже пострадавшим дольщикам, направлен на будущие проблемы дольщиков, обязательно они возникнут, обманутые новые. Возможно, они скажут спасибо авторам законопроекта. В нашем случае он помочь, к сожалению, не сможет. Законы нужно принимать, то они должны направлены на восстановление нарушенных прав граждан, и законопроекты даже вот по названиям они должны носить название, допустим, восстановление нарушенных прав граждан, участников долевого строительства. Мы все-таки считаем, что необходимо принять постановление правительства Российской Федерации и четкого его исполнения на федеральном и региональном уровнях. Многие объекты уводятся. По закону, конечно, при продаже инвестконтракта новый покупатель должен нести права и обязанности по этому инвестиционному контракту. Но дело в том, что когда рейдерские компании скупают вот это все активы для того, чтобы получить прибыль, они перепродают это другим компаниям, это все проходит через 10 рук, и в итоге в десятых руках это оказывается уже чистый актив. Доказать там что-либо будет достаточно трудно.
Говорил Сергей Королев, член правления Координационного совета соинвесторов, пострадавших от действий компании «Социальная инициатива». Напомню, сегодня митинги пострадавших дольщиков жилищного строительства пройдут сразу в 6 городах России. Говорит Радио Свобода, в Москве 9:15, в эфире информационная программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу таковы.
Радио «Свобода». Новости.
В Санкт-Петербурге снято оцепление вокруг здания ресторана «Макдональдс» на Невском проспекте, где в воскресенье произошел взрыв, в результате которого пострадали 6 человек. В Южном округе Хабаровска в воскресенье вечером также произошел взрыв, пострадавших нет. Взрывное устройство было заложено в мусорном контейнере, поврежден кабель линии электропередач. В Московской области в связи со вспышкой птичьего гриппа открыта горячая телефонная линия, по которой власти просят позвонить всех, кто, начиная с 1 февраля, покупал домашнюю птицу на московском птичьем рынке. Таковы главные новости к этому часу. Подробнее о них в кратком новостном выпуске через 15 минут. Сегодня в 14 часов по московскому времени слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Свобода в клубе Сине Фантом». Здесь в память 40-летней годовщины выхода на советские экраны показывают фильм «Обыкновенный фашизм» Михаила Рома. Книга документов и материалов о фильме, запрещенная в советское время, вышла в питерском издательстве «Сеанс». В нашем эфире сценарист фильма, легендарный киновед Майя Туровская, режиссеры Андрей Смирнов, Евгений Цимбал и Андрей Сильвестров, историк кино Евгений Марголит, кинокритик Виктор Матизен, историк Владимир Долин, ведущая программа Елена Фанайлова. Не пропустите. А сейчас в эфире «Свобода в 9» и время рассказать о самых интересных публикациях свежей российской прессы. Лидер партии «Единая Россия» Борис Грызлов вчера неожиданно решил напомнить россиянам, что в этом году исполняется 765 лет битве на Чудском озере, и заявил, что славу этой битвы надо обязательно, и чем скорее, тем лучше, увековечить. Почему такая спешка, почему именно битва на Чудском озере? Ответы на эти вопросы мы узнаем от нашего обозревателя Валерии Шабаевой, которая читала посвященные этой теме публикации в сегодняшних газетах. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк. Ну, во-первых, скажу, что увековечить данное сражение решено в рамках программы «Историческая память» одного из партийных проектов «Единороссов». Процитирую высказывание Грызлова. «Именно победа русских воинов князя Александра Невского на Чудском озере в 1242 году открывает перечень дней воинской славы России в соответствии с федеральным законом. И отношение к этому знаменательному событию отечественной истории должно быть особым. Партийный проект подразумевает возрождение исторических и культурных памятников России, способных стать центрами духовного притяжения для людей, сознание на их основе мемориальных и просветительских центров». Ну, сумма, цена вопроса пока не ясна. Единороссы не определились, сколько на это потребуется денег. Во всяком случае, как сообщили в информационном центре партии, думская фракция намерена поставить вопрос о включении расходов на историческую память в федеральную целевую программу «Культура». Олег Морозов, первый вице-спикер Государственной Думы, тоже высказался в том духе, что победа на Чудском озере – это ярчайший эпизод нашей истории, который демонстрирует победу русских над очень сильным противником.
А мнение историков?
А вот мнение историков совершенно противоположное. Процитирую Игоря Данилевского. Он говорит о том, что современные специалисты по истории утверждают, что значение Ледового побоища как Дня воинской славы несколько преувеличено. Что еще говорит Игорь Данилевский? В ранних светских источниках ледовое побоище уступает по значительности многим другим столкновениям. Например, сражению под Шауляем в 1236 году, где орденские войска были наголову разбиты литовцами, и сражение это у нас не упоминается никак.
Спасибо, Валерия. Еще одной забавной властной инициативой, как я успел подметить, отметился Нижний Новгород. Здесь решено провести конкурс для компаний, готовых избавить один из корпусов местного Кремля от грызунов и прочих тварей.
Да, и тут, вы знаете, очередная историческая аллюзия. Иллюстрируется материал о псах-рыцарях плакатом к фильму Сергея Эйзенштейна с Александром Невским. А здесь мы видим Козьма Минина, который возглавляет теперь поход против тараканов и крыс. Значит, речь о чем? Что в Нижегородском Кремле выделяется 100 тысяч рублей на борьбу вот с этими тварями. В здании Белого дома местного. Белый дом местный – это типичная пятиэтажка эпохи развитого социализма, в котором, в общем-то, особо крыс и тараканов замечено до сих пор не было, при всем том, что остальные здания Нижегородского Кремля воздвигались в 16 веке, в 18, 19, и, вероятно, они более достойны вот таких вот усилий.
Спасибо, Валерия. Действительно, это интересно. О самых интересных статьях сегодняшних российских газет рассказала Валерия Шабаева. Вы слушаете «Свободу в 9». Со мной в студии уже обозреватель «Радио Свобода» Олег Винокуров. А значит, время для последних спортивных новостей.
Доброе утро. Ну, спортивных новостей, конечно же, много. Можно говорить о победе Василия Иванчука над Веселином Топаловым во втором туре шахматного турнира «Морелия Линарес». Можно говорить о матче всех звезд Национальной баскетбольной ассоциации, где команда Запада выиграла 21 очко у сборной Востока. Но вот когда получаешь такие трагические сообщения, как вот только что, то сообщение, которое только что пришло по каналам «Интерфакс», факса о том, что в Москве найден убитым Александр Ярцев, тренер детско-юношеской команды «Спартак», сын Георгия Ярцева, известного футболиста и тренера. Ну, конечно, уже как-то спортивные события отходят на второй план после такого.
Да, это ужасная новость. Сегодня, да, сегодня, тем не менее, главная тема нашей программы – это приезд в Сочи Международной комиссии Международного олимпийского комитета. И я хотел с вами, Олег, об этом поговорить. Я, например, замечу, что ничего лично против Олимпиады в Сочи не имею. И, естественно, буду рад, как и многие другие россияне, если российский курорт получит право на ее проведение. Но вот у меня порой складывается впечатление, что сочинские власти живут в какой-то другой реальности и не понимают, как быстро может распространяться сегодня в нашем мире информация. Я имею, например, в виду документ для внутреннего пользования, который попал в руки журналистов на прошлой неделе с инструкциями для всех структур о том, как вести себя во время приезда зарубежных гостей. Да? Там, в частности, говорится, например, о том, что им должно быть обеспечено свободное... им должен быть обеспечен свободный проезд из аэропорта Адлера в центр города, и на дорогах не должно быть других машин, но при этом не должно быть, например, видно сотрудников ГИБДД. Более того, там есть, например, такие строчки. В самом Сочи много ветхих домов, одно-двухэтажных бараков и даже сарайчиков начала прошлого века. Сейчас их закрывают металлическим разностилом, выкрашенным в желтый цвет. Развалюхи стоят вдоль федеральной трассы по Курортному проспекту. Это, собственно, вот тот проспект, который ведет из Адлера в центральный Сочи. И показывать Международной олимпийской комиссии эти бараки самоубийства, поэтому их закрывают вот такими щитами. Да? Естественно, вся эта информация, она не предназначалась, наверное, ни для каких других глаз, кроме глаз людей, которые должны всем этим заниматься, но попала в прессу и наверняка была бы уже переведена на языки тех людей, которые сегодня приехали в Сочи, и они, наверное, обо всем этом знают. Вот что вы можете по этому поводу сказать?
Ну да, ну, конечно, тут многие пишут о том, что творится в связи со всей этой заявкой. Можно вспоминать вообще историю российского государства и российской литературы, всю историю того, как, ну, можно сказать, пудрились мозги всем всегда на протяжении веков, и, я не знаю, потемкинские деревни, и мертвые души, и, я не знаю, рога и копыта там, и все что угодно, да. Но действительно, тут как-то расходятся спортивная составляющая и другая составляющая, потому что вот вы сказали, что вы не против Олимпиады лично, но а как вообще человек может быть против Олимпиады? Олимпиада – выдающийся спортивный праздник, и для всего мира хорошо, и для страны хорошо. Кто ж тут может быть против? Но вот когда люди сталкиваются и уже с тем, как все к этому идет, как к этому подводится все, как ведется эта борьба якобы за Олимпиаду, а на самом деле вовсе не за Олимпиаду, как считают очень многие, просто за вот эту территорию замечательную, заповедную. Вот когда с этим сталкиваешься, понимаешь, что Олимпиада-то здесь и ни при чем, и уже не знаешь, за что быть, там, за или против.
Нет, но все-таки у Олимпиады в Сочи есть противники, это вполне конкретные люди, например, экологи. Но об этом мы поговорим еще позднее, и об этом, в частности, расскажет наш корреспондент Сочи Геннадий Шляхов, который подготовил репортаж специально к приезду сегодняшней делегации. Предлагаю его вниманию наших слушателей.
Больше всех повезло детям. Весенние каникулы в связи с приездом оценочной комиссии перенесли на февраль. Занятия в школах отменили. И всю неделю, начиная с 19 февраля, мальчишки и девчонки будут участвовать в спортивных соревнованиях и в праздничных массовках. Школьники ждут Олимпиаду и очень надеются, что она состоится в Сочи.
Недавно показывали передачи про Китай, то что там уже все готово, но народ ничего не знает, то есть нету нашего боевого духа.
Непривычные к снегу, который если и выпадает в городской черте Сочи, то 1-2 раза за год, сочинские подростки активно осваивают зимние виды спорта. За месяц до визита оценочной комиссии в городе оборудовали каток с искусственным льдом. Родившиеся на юге, сочинцы оказались способными учениками и уверенно встали на коньки. Об этом говорит тренер по фигурному катанию Владимир Милехин.
Вы знаете, даже иногда лучше, чем какие-то северяне. Очень быстро встают на коньки, потому что многие катались на роликовых коньках. Они быстро равновесие находят здесь.
В понедельник вечером на этом катке состоится ледовое шоу с участием Евгения Плющенко, Ирины Слуцкой, Татьяны Навки и Романа Костомарова. Правда, увидеть его смогут только российские и иностранные журналисты. Зато остальные мероприятия культурной программы доступны для всех. Денис Мацуев сыграет концерт Чайковского и Листа, Юрий Башмет выступит с оркестром солисты Москвы, а Анастасия Волочкова станцует «Одету и Одилию» в «Лебедином озере». Не отстают от столичных звезд и сочинские таланты. Они рисуют, танцуют, поют и сочиняют песни на олимпийскую тематику. Обслуживающий персонал сочинских санаториев и гостиниц срочно учит английский язык. Обновилось меню. В ресторанах и барах появились новые блюда. Например, горячая закуска «Золотой прыжок», десерт «Пик Победы» и даже коктейль под названием «Тройной тулуп». Цены умеренные и, по словам рестораторов, неизменные до 2014 года. Дворцов спорта, ледовых арен и других спортивных сооружений члены оценочной комиссии не увидят. Предполагаемые к строительству олимпийские объекты пока существуют только в чертежах и макетах. Накануне приезда оценочной комиссии в Сочи состоялся митинг, на котором звучали требования не только снизить тарифы на коммунальные услуги, но и приостановить строительство и проектирование олимпийских объектов на заповедных землях Сочинского национального парка и Кавказского биосферного заповедника.
Подготовка к Олимпиаде может закончиться катастрофой. Будут вырублены леса.
Разделяя беспокойство о состоянии экологии, сочинцы, тем не менее, очень рассчитывают на Олимпиаду.
Это, конечно, шанс большой для нашего города. Здесь будет очень много рабочих мест.
Наступившая неделя для сочинцев, когда в городе будет работать оценочная комиссия Олимпийского комитета, все равно, что экзамен, сдав который горожане получат дополнительный выходной. Четверг, 22 февраля, мэр Сочи объявил нерабочим днем. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Ну, вот так в ближайшей неделе будет жить Сочи. Об экологических проблемах, кстати, скажу нашим слушателям, которые могут возникнуть в связи с проведением Олимпиады, мы подробнее поговорим буквально через несколько минут во второй половине нашей программы. А я вижу, что и некоторые российские газеты сегодня посвятили приезду Олимпийской комиссии свои статьи.
Да, Марк, мы, наверное, должны будем более подробно остановиться на этом в программе «Свобода в полдень». Там у нас будет больше времени. Действительно, очень много смешных, сатирических публикаций. Вот в одной из них, в газете «Время новостей», рассказывается, как Герман Греф посещал Сочи и там всю эту структуру, ходил в основном по, естественно, по павильончикам временным, которые были установлены повсюду, смотрел на то, как предполагалось там отгородить забором выстроенные у трассы ларьки, чтобы эксперты мог их не увидели и не узнали, что же такое ларек, ну и так далее. В общем, очень все это смешно, с юмором, ну, конечно, и с грустью тоже некоторые описываются газетами.
Спасибо, Олег. Мы продолжим, естественно, в полдень. О спортивных событиях сегодняшнего дня и о приезде Международной олимпийской комиссии в Сочи мы говорили с Олегом Винокуровым. Настоящее и будущее интернет-телевидения. Об этом сегодня в 11 часов утра слушайте в программе «Смотрим телевизор». В гостях у ведущей Анны Качкаевой будет журналист Михаил Таратута и старший вице-президент компании «Карбина ТВ» Александр Малис. Повтор программы в 3 часа дня. А через несколько минут продолжим разговор о Олимпиаде в Сочи и об аргументах ее противников, услышим последние новости из мира высоких технологий и рассказ о 10 лучших спектаклях на немецком языке, отобранных критиками для важного фестиваля в Берлине. Сразу после этого новости Москвы и Петербурга. На одной из них мы остановимся подробнее. Речь идет о сегодняшнем заседании Мосгордумы, на котором будет обсуждаться возможность использовать детектор лжи при приеме на работу. И завершит нашу программу московская афиша на сегодняшний вечер. Все это после краткой сводки новостей. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Южном округе Хабаровска в воскресенье вечером произошел взрыв. Пострадавших нет. По информации правоохранительных органов, взрывное устройство находилось в мусорном контейнере. Взрывной волной был поврежден электрокабель, и жители дома по соседству остались без света. В селе Некрасовка, Хабаровский край, в результате аварии на водопроводе без воды остались около 4000 человек. По данным МЧС, авария произошла в воскресенье днем. От водоснабжения отключены, в частности, 20 жилых домов, 2 школы, детский дом и поликлиника. Ведутся ремонтные работы. В Санкт-Петербурге снято оцепление вокруг здания ресторана «Макдональдс» на Невском проспекте, где в воскресенье произошел взрыв, в результате которого 6 человек получили ранения. Среди пострадавших 2 детей и туристы из Германии. В воскресенье вечером в помещении ресторана сработало взрывное устройство мощностью 200 граммов тротила. Возбуждено уголовное дело. В Министерстве сельского хозяйства Московской области в связи со вспышкой птичьего гриппа открыта горячая телефонная линия, по которой власти просят позвонить всех, кто, начиная с 1 февраля, покупал домашнюю птицу на московском птичьем рынке. Областные власти просят граждан избегать прямого контакта с домашней и дикой птицей. В Индии при пожаре в поезде сегодня утром погибли по меньшей мере 50 человек. Трагедия произошла на участке пути между индийской столицей Дели и городом Атари вблизи пакистанской границы. Одна из версий случившегося — диверсия. Три человека погибли и десятки получили ранения в результате серии взрывов на юге Таиланда в воскресенье. По сообщению властей, 23 бомбы сработали почти одновременно, в основном в барах и гостиницах в четырех провинциях страны. В Москве в воскресенье активисты молодежного движения «Оборона» провели несанкционированную акцию протеста против цензуры на телевидении. Активисты петербургского отделения «Яблоко» провели в воскресенье митинг протеста против давления властей на партию.
Это «Свобода в полдень». Итак, напомню, сегодня в Сочи начинает работу комиссия Международного олимпийского комитета, которая должна сравнить готовность города провести Олимпиаду 2014 года с южнокорейским Пхенчханом, где комиссия уже побывала, и австрийским Зальцбургом. Российские экологи – одни из немногих, кто довольно резко выступает против проведения Олимпиады. Они намерены препятствовать строительству олимпийских объектов на территории Сочинского национального парка. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Сторонников проведения зимних игр в Сочи в 2014 году более чем достаточно, начиная от президента России, членов правительства и кончая руководителями Краснодарского края и представителями большого бизнеса. Сами же сочинцы, согласно опросам, выступают за Олимпиаду. Оно и понятно. Это повышение статуса города-курорта, новые рабочие места и зарплаты. Противников не так много, но они есть. Прежде всего, тревогу бьют защитники природы. Они обеспокоены тем, что власти намерены выделить земли для постройки как спортивных, так и развлекательных объектов на территории Сочинского национального парка. В сентябре прошлого года Greenpeace России обратился в Верховный суд с требованием признать незаконной федеральную целевую программу развития Сочи. По мнению специалистов, этот проект до сих пор не прошел государственную экологическую экспертизу. 15 февраля этого года на совещании в правительстве этот вопрос был поднят учеными и экологами, в том числе и директором программы Greenpeace Россия Иваном Блоковым.
Теоретически правительство уже сделало первые шаги, уже согласован проект закона о возвращении госэкспертизы по отношению к любым объектам на охраняемых территориях, и в частности к объектам, которые предполагалось строить на территории парка. Если этот закон вступит в силу, а есть очень большой шанс, что в ближайшие 3-4, ну, 5 недель он будет внесен в Думу и даже принят, то тогда все вопросы о строительстве будут сняты, поскольку никакая экспертиза такую стройку не позволит. Это просто невозможно. Но, с другой стороны, есть определенные проблемы, связанные с заявочной книгой, поскольку Россия подала заявочную книгу, в которую в том числе были включены некоторые объекты на территории национального парка. Но этот вопрос, я думаю, тоже решаем вместе с отборочной комиссией.
Приедет оценочная комиссия. Вот экологи будут встречаться с международными чиновниками, которые будут принимать решения?
Она планируется на 22-е. И в случае, если действия со стороны российских властей и Олимпийского комитета будут адекватны, то и Олимпиада может быть проведена в России, точнее, ценные участки национального парка могут остаться нетронутыми. Другое дело, если кому-то захочется в особо ценных участках построить дома отдыха, то вот это абсолютно невозможно и недопустимо. А я не исключаю, что это одна из причин, по которой двигалась в том числе Олимпиада.
Члены оценочной комиссии Международного олимпийского комитета проведут в Сочи несколько дней. 20 февраля состоится общая презентация проекта «Сочи-2014» с участием членов российского правительства. 21 февраля – осмотр объектов. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Оценить шансы Сочи на проведение зимних Олимпийских игр 2014 года мы попросили людей в других российских городах. И вот что ответили жители Омска.
Конечно, обязательно. Или за границей, или наш. У нас лучше. В Сочи я бывал, да. Вообще отлично там.
Да, вполне. На все 100%. То, что это юг, а юг тепло. Самое главное, юг Крым.
Ну, думаю, да. Ну, это все-таки же наша Россия. Все-таки, я так думаю.
У Сочи реальные шансы. Сейчас нас жизнь россиян не очень-то радует. Поэтому все ударились как-то болеть в спорт, отвлечься на положительные эмоции.
Ну, почему нет? Хороший, красивый город, южный. Если хорошо подготовиться, почему же нет?
Ну, конечно, да, должны быть, обязаны просто, что в Сочи должны проходить Олимпиады. Мы же россияне все-таки. Все должно на высшем уровне, все там игры, там все как, что.
Я думаю, да. Это наша Сочи.
Не, ну если вот у них все предоставлено там для того, чтобы проводить Олимпийские игры. Ну, то есть раздевалки там, где соревнования сами должны проходить. Стадионы там, вот эти дорожки. Вот тогда можно проводить. А если они не соответствуют уровню, тогда, мне кажется, надо будет где-нибудь в Европе там проводить.
Зимний? Конечно, нет. Потому что там нет снега. Но у нас в Омске нет снега. Но я думаю, что лучше бы столицей зимней Олимпиады стал наш славный город Красноярск. Потому что мы сибиряки. А остальные все пускай отдыхают.
Но я надеюсь, что станет. Потому что в России вообще, я думаю, давно пора провести Олимпиаду.
Мне кажется, да. Наверное, потому что там хорошая трасса вот, для там, лыжников, для остальных. Ну, вот я сама занимаюсь биатлоном, то, что я знаю, видела, там хорошая трасса.
Ну, я думаю, есть все перспективы. Ну, наверное, климат нормальный там, снег будет, в принципе, для зимних видов спорта. Природа там красивая, но летом. Ну, а здесь, наверное, зимой красивая тоже будет, я надеюсь.
Так прохожие на улицах Омска отвечают на вопрос, получит ли Сочи право провести зимнюю Олимпиаду 2014 года. Для Радио Свобода Татьяна Кондратовская, Омск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире «Свобода в 9». Новые правила регистрации почтовых ящиков на Гугле, веб-камеры на Храмовой горе в Иерусалиме, миллионный домен в зоне РУ. Эти и другие темы сейчас в панораме высоких технологий, которые представит наш обозреватель Александр Костинский.
Главная тема выпуска. На конгрессе в Барселоне представлен прогноз роста мобильной рекламы. По мнению участников конгресса, 2007 год станет началом настоящего взрыва мобильной рекламы. Основным форматом станут видеоролики. О перспективах мобильной рекламы рассказывает Владимир Губайловский.
Согласно прогнозу компании Informa Telecoms, через 5 лет рынок мобильной рекламы превысит 11 миллиардов долларов. Причем аналитики подчеркивают, что еще 2 года назад мобильная видеореклама просто не существовала. Современные мобильные сети уже позволяют транслировать видеорекламу. Но успех новой формы доставки рекламы будет зависеть от разработки технических стандартов, которые позволят рекламодателям передавать свои ролики через сети многих операторов. Рекламные сообщения, вероятно, будут рассылаться в обмен на снижение стоимости услуг.
Новости коротко. Компания Google сняла все ограничения на регистрацию почтового адреса на своем сервисе Gmail. Ранее получить адрес можно было только по приглашению. В настоящее время адреса Gmail имеют 60 миллионов пользователей. Для хранения писем бесплатно предоставляется пространство около 3 гигабайт на серверах Google. В своем интервью соучредитель компании Google Сергей Брин допустил возможность продажи дополнительного пространства сверх установленного лимита. Как сказал Брин, это связано с расходами компании на расширение вычислительных мощностей. Веб-камеры, установленные на Храмовой горе в Иерусалиме, позволяют любому пользователю интернета наблюдать в реальном времени за раскопками византийской мозаики, датируемой 5-6 веками нашей эры. Теперь все желающие могут убедиться в том, что археологические работы не угрожают религиозным святыням. Эта мера была предпринята после столкновений верующих с полицией. Согласно прогнозу доменного регистратора зоны РУ компании РУ-Центр, регистрация миллионного домена в зоне РУ произойдет осенью 2007 года. Сегодня домены чаще регистрируют физические лица. Домены первого уровня регистрируют чаще всего москвичи. Жители регионов предпочитают географические домены своего региона и регистрируют домены третьего уровня. Средний возраст владельца доменов составляет сегодня 26 лет.
Панораму высоких технологий представил Александр Костинский. Вы слушаете «Свободу в 9». В немецкоязычном пространстве Австрии, Швейцарии и Германии театр любят и каждый год с интересом ожидают решения жюри, которое, отсмотрев все премьеры года, называет 10 лучших спектаклей. После этого постановки привозят на фестиваль «Театральные встречи» в Берлин. Буквально на днях были объявлены результаты этого конкурса за прошлый 2006 год. И расскажет о них наш берлинский корреспондент Юрий Векслер.
Немецкий театр последние годы лучших достижений добивался, интерпретируя классику.
Поэтому каждый год мы видели на Берлинском фестивале хотя бы одну интерпретацию Шекспира и Чехова, и почти всегда Мольера и Шиллера, реже Гёте. Вот и на этот раз в десятку попали «Много шума из ничего» в Венском Бургтеатре, в режиссуре Яна Бассе и «Три сестры» в постановке Андреаса Клейенбурга в Мюнхенском театре Камершпиле. Интересно, что Гамбургский театр «Талия» приглашен трижды, что бывает нечасто. Кроме этого хет-трика следует отметить два дубля, по два спектакля уже упомянутых режиссеров Яна Бассе, поставившего еще в Берлинском театре Максима Горького «Страдания молодого Вертера» Гёте, и Андреаса Кригенбурга с постановкой пьесы Сартра «Грязные руки» в Гамбургском театре «Талия». В постановках классики в немецком театре часто нарушается принцип автора, который хорошо сформулировал Фридрих Галенштейн. Он, говоря с режиссером о постановке своей огромной пьесы Бердичев, сказал так, цитата, «Режьте текст как хотите, переставляйте как хотите, только не вписывайте ничего». Конец цитаты. Но на пути столкновения текстов может возникнуть и новая драматургия. Именно это подтвердил спектакль, который не только жюри, но и большинство пишущих о театре считают гвоздем сезона 2006 года. Автор пьесы Ульрике Мария Стюарт, лауреат Нобелевской премии по литературе австрийская писательница Эльфрида Елинек нарушает в этой своей пьесе многолетнее табу немецкого общества на тему терроризма в Германии 70-80-х годов, который осуществляли члены организации «Фракция Красной Армии». Об особенностях пьесы говорит критик Михаэль Лагес. Эльфрида Елинек находит обходной путь к теме и приближается к ней. Она проводит в своей пьесе параллель между тройкой главных бойцов террористического фронта тех лет и персонажами трагедии Шиллера Мария Стюарт. Террористка Ульрике Мария Майнхоф отождествляется с Марией Стюарт, а другая террористка Гудрун Энслин с королевой Елизаветой. Обе они борются в пьесе за близость к террористу Андреасу Баадеру, который использует королев в своих целях и одновременно презирает их. Действительно, такое может оказаться посильнее гётовского, если уж не Фауста, то хотя бы Вертера. Для ходящего в молодых режиссера Николаса Штемана пьеса дала повод не только нарушить табу, но и разобраться в причинах его возникновения.
Рассказывал Юрий Векслер. Говорит Радио Свобода. В Москве 9:45. В эфире программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Санкт-Петербурге снято оцепление вокруг здания ресторана «Макдональдс» на Невском проспекте, где в воскресенье вечером произошел взрыв, в результате которого пострадали 6 человек. В селении Красовка, Хабаровский край, в результате аварии на водопроводе без воды остались около 4000 человек, из них более 1000 – дети. В Московской области в связи со вспышкой птичьего гриппа открыта горячая телефонная линия, по которой власти просят позвонить всех, кто, начиная с 1 февраля, покупал домашнюю птицу на московском птичьем рынке. Госсекретарь США Кондолиза Райс продолжит сегодня обсуждение проблем урегулирования израильско-палестинского конфликта на трехсторонних переговорах с президентом Израиля и палестинским лидером Махмудом Аббасом. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». В отсутствие авиационного сообщения российская и грузинская молодежь устраивает видеомост. Герои России хотят привлечь к ответственности за самоуправство. Каким будет салют в честь Дня российской армии? Об этих и других новостях Москвы, Санкт-Петербурга расскажет Татьяна Волович.
Москва. В пресс-центре агентства РИА Новости сегодня состоится видеоконференция представителей российской и грузинской молодежи. «Россия, Грузия. Нужны ли мы друг другу?» – такова заявленная тема конференции, в которой примут участие политологи, корреспонденты, студенты, представители молодежных общественных организаций Грузии и России. Петербург. Военная прокуратура хочет привлечь героя России Сулима Ямадаева к уголовной ответственности за самоуправство на петербургском предприятии «Самсон» осенью прошлого года, когда отряд вооруженных чеченцев под его руководством прибыл на «Самсон» и принял столь активное участие в корпоративном споре, что разразился федеральный скандал. Однако Ямадаев не явился к следователю в Петербург для процедуры предъявления обвинения, сославшись на болезнь. А за несколько дней до того, как Ямадаев должен был прибыть к следователю, в Чечне пропали родители. Родные братья владельца «Самсона», руководителя Московского индустриального банка Абубакара Арсамакова. Москва. В День защитника Отечества в столице будет произведено 30 залпов салюта более чем из 70 орудий. Постановлением правительства Москвы в городе установлена 31 артиллерийская точка. Залпы салюта прогремят с 20-секундным интервалом. Основным местом проведения салюта по традиции станут Воробьевы горы, откуда будут координировать все артиллерийские точки Москвы. Петербург. В среду, 21 февраля, родственники погибших в катастрофе самолета Ту-154 полковских авиалиний под Донецком намерены провести собрание, куда пригласили как представителей городских властей, так и представителей авиакомпании. 17 февраля в Петербурге Межгосударственный авиационный комитет огласил окончательные результаты работы комиссии по расследованию причин катастрофы, согласно которым в крушении самолета виноват экипаж. Однако родственники считают, что, обвиняя в крушении пилотов и только пилотов, власти выдают следствие за причину. Кроме того, по словам соучредителя региональной общественной благотворительной организации помощи пострадавшим в авиакатастрофах «Прерванный полет» Виталия Юсько, раньше им показывали отчет, который оказался гораздо шире того, что было обнародовано, и поэтому родственники будут добиваться опубликования полного отчета.
Теми выводами, которые были обозначены в итоговом пресс-релизе, мы, конечно, не согласны. Это не причина катастрофы, это следствие. Наша задача добиться того, чтобы результаты заключения МАК были опубликованы. Мы будем на этом настаивать, потому что вся информация и все причины содержатся в отчете МАК и тщательно скрываются.
Москва. Столовые Кремля, Госдумы и Совета Федерации подготовили специальное меню к наступлению Великого Поста. С сегодняшнего дня там появится более 50 наименований постных блюд. Во время Великого Поста комбинат питания «Кремлевский» в соответствии с традицией последних лет готовит постную пищу по рецептам диетологов и при участии православных священников. Новости Москвы и Петербурга. 19 февраля. Татьяна Волович.
Вы слушаете «Свободу в 9». Можно ли применять детектор лжи при приеме на работу? Этот вопрос сегодня широко обсуждается чиновниками, юристами и правозащитниками. В России нет закона, регулирующего правомерность использования так называемого полиграфа. Между тем, в Москве и других крупных российских регионах многие государственные и коммерческие структуры, это ни для кого не секрет, для обеспечения своей безопасности при подборе персонала уже давно используют новейшие психологические методы тестирования и детектор лжи. Правовой аспект этой проблемы вынесен на комиссию по кадровым вопросам Московской городской думы, которая пройдет сегодня. Обсуждать его приглашены правозащитники, юристы и депутаты, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Тестирование на детекторе лжи сейчас проходят не только те, кто устраивается на работу в силовые структуры. Полиграф постепенно из спецслужб перекочевал в сферу трудовых взаимоотношений. Сегодня в России при приеме на работу его используют практически все банки, многие страховые компании, крупные финансово-промышленные группы и некоторые издательские дома. Причем проверку соискателей на ту или иную должность проводят часто и руководители заурядных гражданских фирм и компаний. Насколько юридически правомерен подобный экзамен? В России правового регулирования этого вопроса нет, говорит директор Института прав человека Валентин Гефтер.
Что касается международных норм, то тоже, пожалуй, нет таких директивных положений, каких-то какого-то рода договоров, конвенций и так далее. В принципе, дух отношения к этому устройству есть, в частности, в Европе. Недаром устройство считается американское, а в Европе к нему относится более критично. Есть несколько решений Европейского суда о том, что, если исходить из принципа презумпции добросовестности, принцип, который у нас как бы в праве вообще не сильно присутствует, то он должен распространяться и на эту ситуацию, устройство на работу. И тогда вообще использование методов, которые подвергают сомнению те данные, которые человек о себе изложил в рекомендациях, в анкетах, а в принципе должны рассматриваться вне этого принципа. Значит, мы как бы подвергаем сомнению правдивость человека и той информации о себе, которую он принес. Другое дело, что если вы не доверяете человеку, можете испытательный срок, дополнительные рекомендации, но заранее подразумевать, что только какая-то машина будет определять, это неверно.
Депутат Московской городской думы Евгений Бунимович категорически против применения обвинения в гражданских организациях детектора лжи при приеме на работу.
Для меня это какой-то нонсенс. Но я вижу, что мои выпускники идут на это с неприязнью, с какими-то еще, но они хотят денег, карьеры, роста, и они готовы миром, своей внутренней безопасностью пожертвовать во имя вот таких вот внешних карьерно-финансовых вопросов.
На сегодняшний день неопределенный перечень вопросов, которые можно или категорически запрещено задавать претенденту на должность. Правомерность применения полиграфа, определение границ между свободой личности и экономической безопасностью корпораций. Эту проблему пока на региональном столичном уровне намерены обсудить депутаты городской думы.
То есть где именно, в каких областях это можно сделать, где, в каких областях это недопустимо, это первое. И второе, каковы границы того, все-таки, что через детектор лжи на самом деле проверяется. Вопросы содержательные. То есть законодательные границы этого все равно необходимо. Потому что люди, которые наше молодое поколение, причем успешная его часть, так сказать, будущий средний класс, если хотите, да, наша надежда и опора, вот как раз им приходится через это проходить. Это задевает, это неприятно. Я считаю, что мы должны быть в этом смысле превентивно определить эти вопросы. Надо сказать, что и правоохранительные органы тоже заинтересованы в том, чтобы было четко сказано, где можно, а где нельзя.
В Москве полиграф впервые был официально применен в 1991 году по инициативе Генеральной прокуратуры СССР при расследовании дела об убийстве священнослужителя отца Александра Мени. Вину за совершенное преступление взял на себя некий Геннадий Бобков. Однако после проверки Бобкова на полиграфе выяснилось, что тот просто говорил себя под давлением следствия. Принцип работы детектора примерно таков. К пальцам рук и телу испытуемого крепятся датчики. Они фиксируют частоту пульса, изменения дыхания и давления. Все перечисленные параметры в совокупности дают информацию, из которой следует, правду говорит человек или нет. Машину, к слову сказать, обмануть, оказывается, можно. Для этого существует ряд способов, рекомендуемых умельцами. Опрыскать ладонь дезодорантом, сводить глаза к носу, думать о чем-то отвлеченном, читать про себя, к примеру, любой детский стишок. Эту информацию подтверждают и охранные предприятия, где по просьбе дирекции проходят испытания кандидаты. По словам представителя фирмы «Легис», в 20% проверяемые обыгрывают полиграф. Да и сама машина может ошибаться. Детектор не абсолютный индикатор лживости, что доказывает практика.
Если еще и его использование будет приводить к какого рода ошибкам, сбоям, и на основании этого будет решаться вопрос, связанный с судьбой человека, с трудоустройством, то вдвойне не надо бы его использовать. Я не знаю, как устраиваться на работу во внешнюю разведку. Это их проблемы, и я думаю, что они ее решают своими методами. Хотя тоже должны правовым образом регулироваться. Но то, что человек в большинстве случаев устраивается в магазин или в какую-то фирму еще, к нему должно быть хватать нормальных, этичных, моральных способов его просвечивания. Если этого не хватает, ну тогда вы устроите, так сказать, какой-то там закрытый набор. То есть тогда вы скажите, что мы не обычное учреждение. У нас какие-то особые условия, и, может быть, тогда и люди будут заранее, по крайней мере, знать. Ведь многие просто приходят и не знают, и вынуждены соглашаться на это просто от неожиданности еще. Потому что чувствуют, что их не возьмут, если они откажутся сходу. Они потому что они вруны.
Говорил директор Института прав человека Валентин Гефтер. Теоретически проверка на детекторе лжи – дело добровольное. Фактически, если вы отказываетесь ее проходить, чаще всего итог один. Вас просто не возьмут на работу. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в 9». Как провести сегодняшний вечер в Москве? Радио «Свобода» уже сделала свой выбор. Очередь за вами. О наших волнах московская афиша на понедельник, 19 февраля.
Театры. В художественном театре спектакль «Примадонны» по комедийной пьесе американского драматурга Кена Людвига. Поставил ее режиссер Евгений Писарев, завоевавший популярность московской публики в прошлом сезоне спектаклем «Одолжите тенора». В главных ролях звезды первой величины Дмитрий Дюжев, Юрий Чурсин, Михаил Трухин и Анатолий Белый. В театре-студии Олега Табакова «Признание авантюриста Феликса Круля». Этот спектакль поставил здесь много лет назад Андрей Житинкин. «Признание» — это инсценировка незавершенного одноименного романа Томаса Манна. В главной роли Сергей Безруков. Концерты. В концертном зале имени Чайковского редкая для московской публики возможность увидеть Владимира Федосеева в роли оперного режиссера. Опера «Царская невеста» Римского-Корсакова. Главную партию исполняет Ирина Дубровская, молодая воспитанница Центра оперного пения Галины Вишневской. В «Китайском летчике» традиционный понедельничный тандем живой и электронной музыки. Сегодня в клубе саксофонист Анатолий Герасимов и диджей Языков. А за несколько часов до этого по соседству в доме Кукера очередной вечер проекта «Разговорчики». Все пришедшие смогут обсудить актуальные и волнующие их темы с известным человеком, которым сегодня будет главный редактор журнала «Русский Ньюсвик» Леонид Парфенов. Выставки. В Центральном доме художника первая выставка в рамках Московской биеннале современного искусства. В экспозиции, озаглавленной нейтральным словосочетанием «Дневник художника», выставка авторов, находящихся под кураторством галериста Марата Гельмана, Юрия Альберта, Дианы Мачулиной, Николая Полисского, группы «Синие носы» и других. Кино. На экраны Москвы вышел российско-французский фильм «Гадкие лебеди», экранизация романа Бориса и Аркадия Стругацких «Письма мертвого человека». Подробнее о картине автор передачи «Радио Свобода. Формула кино» Мумин Шакиров.
«Гадкие лебеди» сняты по одноименной повести братьев Стругацких о городе-призраке с интернатом для одаренных детей, чьи учителя – мокрецы, то ли мутанты, то ли пришельцы. В городе происходит беспричинное изменение климата, напоминающее вселенский потоп. Вокруг возникают бесчисленные комиссии, изучающие эту аномалию. Режиссер Константин Лопушанский, ученик Тарковского, призер более двух десятков кинофестивалей, обратился к культовому произведению 60-х неспроста. В одном из интервью он сказал: «Далеко не каждый человек в своей жизни встречается с тайной, с большой тайной, похожей на распахивающуюся под ногами бездну. Чтобы выдержать такую встречу, человеку требуется вся его сила духа и все его мужество». И, собственно, наша история, наш фильм именно об этом, о встрече человека с тайной. В картине «Гадкие лебеди» снимались такие артисты, как Григорий Гладий, Леонид Мозговой и Алексей Кортнев, автор музыки и продюсер фильма Андрей Сигли.
Вот как бы мы провели сегодняшний вечер в Москве, а что выбрать, решаете вы. Со столичной афишей мы знакомим вас каждый день в это время на волнах Радио Свобода. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Новый день начался, следующий информационный час, как всегда, в полдень. В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер программы Наталья Гуреева. И не пропустите, через 7 минут после выпуска новостей в нашем эфире «Прессинг». Ведущие программы Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, привлекут внимание к проблемам гандбола и баскетбола, а также осветят темы, подсказанные слушателями. А я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Рассчитываем, что назначение Сергея Борисовича Иванова позволит обеспечить необходимый уровень координации.
Все это время меру сил и возможностей проводил государственную политику, определенную вами.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Военные усилия сами по себе не решат проблему.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ-71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15250,